Философия нефти.
Неизвестное об известном. С Григорием Волчиком. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Это «Философия нефти. Неизвестное об известном». Цикл программ, посвященный 30-летию нефтяной компании «Лукойл». И, как всегда, с вами Елизавета Кальпизи и Григорий Волчик.
Добрый день.
Человек, который знает о нефти все. И у нас третья, получается, по счету программа, посвященная газификации. Понятно, что газификация приводит к кардинальным улучшениям качества жизни, направленным на обеспечение там устойчивого развития любого региона. Ну и мы уже, конечно же, об этом не раз говорили, Григорий Аркадьевич говорил. Социальный эффект от газификации любого региона – это повышение уровня жизни населения, улучшение здоровья населения, снижение социальной напряженности и еще и цитера, и цитера. Давайте продолжим о том, о чем мы не знали. Докладывайте.
Да, мы наконец-то добрались до реалий Пермского края. Газификация нашего региона идет, продолжается и будет идти еще, к сожалению, достаточно долго. Хотя в последнее время приняты, во всяком случае, озвученные решения. Они очень правильные, назревшие, перезревшие. Я думаю, где-то принимать надо было лет 20-25 тому назад. Бесплатное подведение сетей к жилым домам.
Но тем не менее. Лучше поздно, чем никогда.
Лучше позже, чем никогда. Сначала краткий экскурс в историю газовой промышленности Пермского края. В Пермском крае есть природный газ. Его немного, но он есть. Он добывается в основном предприятием «Лукойл Перми», дочкой «Уралойл». Это несколько месторождений, которые разбросаны по территории края. На севере выделяется достаточно крупное месторождение «Маговское», за счет газа которого осуществляется газификация в Красновишерском. И, скажем так, спутниковое месторождение «Цепельское» небольшое. Есть на юге «Павловка» знаменитая, ну, нефтяники все ее хорошо знают, это Черноморский район. Ярко представлено именно газовые залежи в Кунгурском районе. Это, наверное, вот самый газовый район Пермского края, потому что здесь крупное месторождение Батырбайское и особенно Кокуйское. Кокуйское — это вообще легендарное месторождение, оно большое по пермским меркам, там много нефти. Собственно говоря, природного газа там тоже достаточно много, во всяком случае, половину общей добычи в Пермском крае осуществляется именно Кокуйское месторождение. Примерно 500 000 кубометров. Именно природного газа добывается у нас. Весь этот газ является топливным по определению. В основном он поступает на ТЭЦ-9, Пермскую ТЭЦ-9, и частично используется для газификации регионов. Я уже сказал о Красновишерском районе. Его получают также котельные тепловые пункты Чернушинского, Куйдинского, Октябрьского, Бордымского, Ординского, Осинского, Кунгурского и Пермского районов, а также домохозяйства. Да, и надо, конечно, добавить, что у именно газовой составляющей есть перспектива. Уже действуют две газотурбины, электростанции достаточно крупные, 16 мегаватт на территории Пермского края. Они работают на смешанном газе и на природном, и на попутном. Одна из них, Ильичевская, это Кунгурский район, подпитывается наряду с попутным газом, природным газом Ильичевского месторождения. Вторая недавно пущенная, в прошлом году, проект, которым мы все гордимся, «Энергия Пармы», это Чашкинская газотурбинная электростанция. Там тоже совокупность попутного газа и природного газа с Жилинского месторождения. Это я к тому, что это перспективный путь развития. В «Лукойл Перми» есть существенные ресурсы для увеличения добычи газа, как минимум в 2 раза. Соответственно, часть этого газа может пойти на собственные нужды через вот эти самые ГТС. Часть после преобразования в электроэнергию поступает в общие сети. Ну и может и должна часть продукции идти для газификации региона. То есть, этот потенциал есть. Существенно еще, что эта работа ведется уже 40 лет, и скоро мы будем такой небольшой корпоративный юбилей отмечать 40 лет начала промышленной добычи природного газа на территории Пермского края, тогда Пермской области. 40 лет назад это началось на Батырбайском месторождении в Бордымском районе. То есть нефти пермской более 90 лет, а природному газу всего лишь 40. При этом надо четко понять, что месторождения природного газа открывались и ранее, в 50-х годах еще они открывались. Речь идет о полезной утилизации и систему полезной утилизации природного газа, то есть ее использование в топливном балансе для производства в первую очередь электроэнергии, наладили только к началу 80-х годов. Но очевидно совершенно, что эта газовая составляющая, это абсолютно правильный, так сказать, путь развития с точки зрения бизнеса. При этом, очевидно, газ, собственный газ Пермского края не решает проблему газификации. Как и большинство субъектов Российской Федерации, в этом плане мы, естественно, рассчитываем на газпромовский газ и газпромовские сети. И, собственно говоря, это и происходит. Но я приведу только одну цифру, что только одна Пермская Пермская ГРЭС потребляет в год 1 000 000 000 кубометров газа. Ну, то есть, объемы потребления, они огромные, они растут, а потому что газ, вот вы сказали, что он улучшает самочувствие населения. Совершенно очевидно, что газ – это экологически более чистое топливо, чем уголь, мазут и так далее. С другой стороны, конечно, газ нужен, особенно на селе. Он в корне меняет качество жизни. Эта работа продолжается, она будет продолжаться.
Еще в древности природный газ начали использовать для домашних нужд. Например, в 1 веке нашей эры персидский царь приказал построить дворцовую кухню на месте, где газ выходил на поверхность. Огонь там горел день и ночь, и не нужно было тратить ни дрова, ни уголь на то, чтобы его поддержать.
Поскольку мы затрагиваем всегда очень внимательно исторический аспект, в связи с этим хочу рассказать две истории, иллюстрирующие то, как проходила газификация Пермской области ранее. Она проходила очень сложно, очень трудно. В 70-е годы, когда партия и правительство поняла, что экспорт газа крайне выгоден, крайне перспективен, были приняты некоторые меры по ограничению внутреннего потребления газа. В частности, угледобывающие регионы официально запрещалось газификация.
Вот так.
Да, у нас Кизилбас в то время, это речь идет о 70-х годах, в начале 80-х, у нас в то время активно работал Кизилбас, угля было вдоволь, вот типа топите углем. Довольно известная история, что когда бывший губернатор Пермской области Геннадий Игумнов был главой Кизиловского муниципалитета, писателем горосполкома Кизиловского, вот он боролся с этим подходом, и он добивался того, чтобы Кизил газифицировался, и он таки добился. В порядке исключения это решение было принято, и он всегда очень гордился этим решением, и это действительно так, потому что он пробил решение, ну, скажем так, отменяющее решение союзного правительства.
Масштабы, да?
Есть аналогичная история, менее известная, но, может быть, даже еще более интересная. Когда строился метанол в Губахе, это конец 70-х годов, начало 80-х, под этот производственный комплекс строилось огромное количество социальных объектов. Это уникально, это вообще, конечно, отдельный разговор. Насколько много социальных объектов построили под этот производственный объект. И параллельно попытались местные власти решить вопрос о газификации, так сказать, ну, Губаха – это совокупность поселков, да, такой интересный населенный пункт. Газификации Большой Губахи запретили, то есть для производства метанола, пожалуйста, используйте природный газ, а для бытовых нужд – нет. И тогда произошло очень интересное такое явление. Писали горосполкома Губахинского, легендарный в тот период Хмелев, он где-то откопал постановление союзного совмина конца 40-х, начала 50-х годов о очередном этапе развития Губахинского промышленного узла. И там была фраза «обеспечить там электрификацию, теплификацию, донацию и газификацию».
Да. Не по концепции,
территорию.
Да?
Он предъявил. И он, значит, с этой бумагой пошел к заместителю министра газовой промышленности СССР, который отвечал за газификацию территории, и потребовал, надо решить вопрос. Ему сказали, нет, ребята, вы угледобывающий регион, решать
живите
вопрос
так.
Мы не будем, да, газ мы вам не дадим. Тогда он положил на стол этот документ, ткнул пальцем вот в эту фразу, видите, документ, Сталин подписал, и вы отказываетесь его выполнять. Значит, мужик побледнел, значит, взял бумагу, написал какую-то
это
резолюцию, и газ пошел. Может, и байка, но Губаха была газифицирована. Еще последнюю цифру приведу. Москва начала массово газифицироваться природным газом в 1946 году. Через 13 лет, в 1959 году, спуском очередного газопровода, Ставрополь-Москва. Москва стала самым газифицированным городом в мире.
Общая протяженность газопроводов в России 872 тысячи километров. Это в два раза больше, чем расстояние от Земли до Луны, или в 20 раз больше, чем протяженность экватора.
Вот на этой оптимистической ноте я и хочу закончить эту глобальную тему.
Нет, отказано. А знаете почему? Потому что у нас еще есть ряд моментов, которые мы должны в рамках этой программы, собственно, исполнить.
Человек дня.
Сегодня 21 мая, 100 лет академику Сахарову. Великий человек. Мы не будем забывать, что мы находимся на либеральной радиостанции, где фигура Сахарова особенно чтится. Это совершенно очевидно. Между прочим, он имеет отношение к топливно-энергетическому комплексу. Как ни странно. Да, конечно, он разрабатывал атомное оружие, в первую очередь водородную бомбу, но, как и все специалисты подобного профиля, они по остаточному принципу, так немножко свободное от работы время занимаются занимались еще и немножко что-то придумали для атомной энергетики.
Но ведь гений, он же во всем гений.
Вот. И он, конечно, придумал много чего полезного для атомной энергетики. Это важная часть топливно-энергетического комплекса.
Фраза дня.
В качестве этой фразы я выбрал достаточно знаменитую цитату и афоризм, принадлежащий академику Сахарову, который писал: «Человеческому обществу необходима интеллектуальная свобода, свобода получения и распространения информации, свобода непредвзятого и бесстрашного обсуждения, свобода от давления авторитета и предрассудков». На нашем уважаемом радио «Эхо Перми», мне кажется, эта фраза достойна просто украшать наш офис программы и наш эфир. Ну, кроме шуток, мне кажется, эта фраза универсальна, и, может, во всяком случае, для бойцов информационного фронта она актуальна очень и очень. События дня. Вот был День Победы, и с удовлетворением хочу сообщить, что лукойловцы поздравили всех ветеранов Великой Отечественной войны, вдов, овдовевших в результате Великой Отечественной войны, и тружеников тыла. Всех. Проживающих в нефтегазодобывающих регионах Пермского края. Всего было охвачено 27 регионов, 2500 человек получили поздравления и подарки. Мне кажется, это важно, это круто, это здорово, это очень гуманно, это очень...
Это правильно.
Да, это правильно. Очень было бы хорошо, если бы и другие крупные промышленные предприятия. Я уверен, что многие этим занимаются, так сказать, индустриалы, но чем больше этим заниматься, тем лучше, потому что эти люди, конечно, достойны всяческого уважения и всяческих поздравлений в честь этого замечательного праздника. Факт дня. Недавно были озвучены две цифры, очень важные. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации сообщило, что Российской Федерации запасов нефти на 59 лет, запасов природного газа на 103 года. Я уже предвижу, что будут...
Вы говорили другие цифры.
Я говорил другие цифры. Цифры, как всегда, лукавые. Я уже предвижу, что этими цифрами меня будут тыкать. И, может быть, я не прав, может быть, я сейчас не политкорректно выражусь, но я хочу, скажем так, внести свою некоторую поправку в эти цифры, озвученные Минприроды. Начну. Первая поправка – это все зависит от объемов добычи. Вторая поправка – все зависит от прироста запасов в ходе геологоразведки. И третья поправка – геологоразведка не стоит на месте, технологии постоянно улучшаются, обновляются и так далее, и так далее. Поэтому я продолжаю настаивать, что нефти и газа нам хватит навсегда.
Я бы, конечно, здесь вообще логическую точку поставил во всей программе, но мы должны задать вопрос людям, послушать вопросы от слушателей.
Ну,
поступил вопрос от слушателей нашей программы, как в Лукойле обстоят дела с вакцинацией.
Я знаю. В Лукойле идет вакцинация активно, добровольная, создаются дополнительные предпосылки и условия для увеличения охвата. Медики приезжают прямо в офис и вакцинируют прямо здесь. Ну, естественно, с соблюдением всех норм и правил. Задача: 60% коллектива должны быть привиты. Тогда возникает так называемая иммунная прослойка, и вроде бы мы с оптимизмом смотрим в будущее.
Уже 60 привитов?
Эта задача поставлена, она сейчас выполняется. Со своей стороны могу сказать, я привился, чего и вам желаю, уважаемые радиослушатели.
То есть я разрешу вам чихать здесь сколько угодно.
Я являюсь, так сказать, активным пропагандистом этой деятельности.
Теперь давайте ответим на вопрос, который у нас звучал как-то к 1 мая. Мы его исторически так случилось, что мы его как-то упустили. Тем не менее, ответ на него должен быть получен, потому что жаждущие информации радиослушатели очень хотят его услышать. Вопрос звучал так. Когда в СССР была введена 5-дневная рабочая неделя и на каком предприятии такой режим работы был протестирован?
В 64-м году партии правительства решили провести эксперимент о переходе на 5-дневку. Взяли предприятие сельскохозяйственное, какое, не помню, какие-то еще предприятия, организации, но самое главное, что в качестве полигона пилотной площадке для промышленности взяли Пермский телефонный завод. Между прочим, там тогда работал мой отец. И я это все знаю, как говорится, из первых уст. Провели этот эксперимент, все нормально. В 66-м году, в феврале, первый секретарь Пермского обкома партии Константин Иванович Галанш на 23-м съезде КПСС озвучил: ребята, мы провели эксперимент на Пермском телефонном заводе, пятидневка, это круто, это классно, надо вводить по всей стране. Окей, все похлопали, решение записали, резолюцию издали с 1 января 67 года, а я родился 17 января, вот как раз, то есть я такое дитя, можно сказать, пятидневки. С 1 января 67 года пятидневная рабочая неделя повсеместно по всему Советскому Союзу введена.
Вопрос дня.
Кто вдруг не знает, есть же программа на... Мы проводим викторину. Викторина посвящена 30-летию нефтяной компании «Лукойл». Мы задаем вопрос в программе. Существует соответствующий пост в группе ВКонтакте «Эхо в Перми». И под этим постом мы ждем ответов на этот вопрос. И, собственно, сейчас-то мы его и зададим.
Сразу после войны, летом 45-го года, в истории прикамской нефтедобычи произошло очень важное событие, которое имеет последствия по сей день. Какое это событие?
Ну, а сейчас, наверное, есть люди, которые хотят узнать ответ на прошлый вопрос. А прошлый вопрос прошлой программы звучал так. В чем особая специфика нефтедобычи именно в Верхней Камье?
Ответ. Наличие в данном регионе промышленных запасов калийно-магниевых солей. Очень часто недра Верхнекамья напоминают собой слоеный пирог.
Вкусненько.
Сверху соль, под ней, под соляными пластами, нефть.
Угу.
Вот это серьезная проблема для добычи Верхнекамья, особенно с учетом того, что там сосредоточены крупные запасы нефти и газа.
Все вопросы озвучены, полезная и важная информация донесена до конечного потребителя. Я думаю, достаточно всего было услышано и воспринято. Но, знаете, я, как бы это ни было странно, готовясь к нашей программе, я тоже кое-что почитываю на эту тему. И я вот читала статью о газификации там, районов Крайнего Севера. Ну так вот, вскользь. Научная статья, в которой были рассмотрены гипотезы как раз в определении качества жизни на примере жизни женщины сельской местности Северного региона. Так вот, я к тому, чтобы всем женщинам и не только им стало жить лучше, легче, ну и веселее после этого процесса, что, собственно, очевидно. Поэтому семимильными шагами, я так понимаю, мы идем по пути получения благ от тотальной газификации, которая все-таки случится, все вместе. Ну а мы, в частности, я, Елизавета Кальпиди и Григорий Волчек, говорим вам спасибо и до скорой встречи.
До свидания.